Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Сегодня будем говорить с вами о событиях, которые происходят во всем мире. Прежде всего мы будем, конечно, обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию, положение дел в Соединенных Штатах Америки и у нас в стране. Хочу напомнить вам наши координаты. Вы знаете, что у нас передача всегда строилась на диалоге. Нам очень важно знать ваше мнение, ваши комментарии, вашу экспертизу, экспертную оценку. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Еще раз хочу напомнить, нам всегда интересно ваше мнение. У нас с вами исключительно диалог. Очень много событий произошло за прошедшую неделю. Мы еще, у нас с вами будет возможность обсудить это еще и завтра. Получилось так, что у меня появилось дополнительное время для этого. Так что мы попытаемся с вами достаточно обстоятельно поговорить о тех событиях, которые сейчас происходят. Поверьте, они того заслуживают, потому что действительно происходят, на мой взгляд, достаточно кардинальные события. Они происходят и внутри Соединенных Штатов Америки. Безусловно, это прежде всего связано с выборами, так называемые праймерис, это партийные выборы. Если в стане республиканцев это относительное спокойствие, то мы с вами прекрасно понимаем, что у демократов, ну, буквально вулкан. Особенно после последних так называемых кокусов в Неваде, когда неожиданно вдруг вырвался вперед с двойным перевесом кандидат Берни Сандерс, то мы, конечно, с вами прекрасно понимаем, что ситуация только накаляется все больше и больше. На самых разнообразных ток-шоу, на самых разнообразных передачах, в том числе, допустим, там ток-шоу Кальбера, Дэй-шоу, который идет там Saturday Live, это такие, знаете, комедийные шоу, но эта ситуация буквально обыгрывается повсеместно и абсолютно всеми, потому что действительно без юмора смотреть на то, что происходит во время дебатов Демократической партии, ну, невозможно. Если у вас есть такая возможность, есть, вы можете посмотреть, даже не зная английского языка, поверьте, вы получите огромное юмористическое и сатирическое удовольствие. Потому что то, что эти люди творят там исключительно своим так называемым языком жестов, ну, это уже, как говорится, за гранью разумного. И очень многие специалисты отмечают, что, собственно говоря, Америка может развалиться с таким руководством и без помощи России. Они совершенно сознательно апеллируют к России, потому что риторика и лейтмотив практически всех выступлений – это Россия. Но не даем мы им покоя. Сейчас я хочу вам сообщить, вы, наверное, слышали, может быть, уже мало того, что, оказывается, Дональд Трамп, наш человек в Вашингтоне, теперь они туда же приписали и Сандерса. То есть мы, как говорится, поставили сразу на двух лошадок, чтобы уж наверняка, как говорится, было. Кто знает, вдруг что-то произойдет, вдруг солнце перестанет светить, и вдруг демократы неожиданно в 2020 году победят. Ну вот мы подстраховались, Берни Сандерс тут. Так его сейчас обвиняют, вот, собственно говоря, обвиняют в том, что у него есть какие-то связи с Россией. Связано ли это с розыгрышем, который учинили ему наши Вован и Лексус, не знаю. Но, безусловно, то, что этот человек сейчас пытается говорить в той или иной форме, все это теперь уже со стороны республиканской партии вменяется ему. И хорошо бы, если только республиканская партия. Ведь происходят любопытные вещи. Уже и сами демократы тоже обвиняют Сандерса в том, что он продался России. Поэтому я вам советую, возьмите попкорн, включите любой абсолютно ютубовский канал, знаете в английский, не знаете, если знаете, еще лучше, включите перевод, сейчас уже появились, и наслаждайтесь просто. Вот, я вижу, появляются ваши телефонные звонки, да, давайте ответим, да, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег.
Да, Олег, добрый вечер.
Знаете, еще раз, да, добрый вечер, хотел бы вот высказаться вот.
Пожалуйста.
Ну, наверное, все-таки, так сказать, Сандерс, к сожалению, при столкновении с Трампом проиграет ему выборы. Это первое. Угу. Второе, вот, мне кажется, в целом все-таки российская элита слишком вежливо, так сказать, культурно относится вот, так сказать, понимаете, что я хочу сказать? Вот,
я понял, там... да. Вы имеете в виду, что вот те обвинения, которые бросаются, вы, наверное, об этом говорите сейчас. То, что
да,
у нас...
Обама...
Я с вами совершенно согласен.
Абсолютно. То, что недопустимо произносить. Другие, Помпео, Байден пытался...
Совершенно верно.
Выборы в России.
Совершенно
а у нас
верно.
Очень с ними мягко.
Я с вами совершенно согласен. Я уже однажды говорил о том, что... Спасибо, Олег, за звонок. Я уже говорил неоднократно, что меня, например, удивляет несколько такая умеренная позиция и нашего МИДа, и Марии Захаровой, при всем уважении к ней. То есть мы должны действительно все-таки в какой-то форме показать, потому что я сейчас говорю это с юмором о том, что каждый раз наши уважаемые, как мы их называем, оппоненты американские, но все-таки есть какая-то грань, понимаете, есть какая-то черта, через которую, ну, уже просто становится это и не смешно. Но ведь по-любому, по поводу или без повода. Я на прошлой передаче говорил вам, что, посмотрите, ведь тоже любопытно, в Америке сейчас, именно в американской блогосфере, появляется очень много детских видео. Когда дети уже, понимаете, американские дети, они, значит, выкладывают фотографии со своими шкодами, которые они устраивают у себя дома. Это может быть разбитая ваза, это может быть котенок, который там напрудонил. И когда мама так строго на нее смотрит, то подписи там идут детские, я еще раз хочу повторить, понимаете. Но это и они там, или взрослые делают, они пишут, это Россия сделала, это Россия виновата. Понимаете, но это уже доходит до какого-то, ну это Кафка, это уже абсурд, это уже, я не знаю, куда еще дальше, понимаете, идти. Воспринимать это можно в какой-то степени с юмором, но с другой стороны, вы знаете, ну то тоже все-таки какая-то граница должна быть, потому что вы понимаете, в чем дело. Вот эти люди, о которых я говорю, ведь они же будущее в той или иной форме, они будут у руля такой страны, как Америка. И потом мы не должны с вами удивляться, когда вот эти же самые люди, которые изначально были пропитаны не антироссийскими настроениями, а именно русофобией, это давайте называть вещи своими именами, эти люди потом будут в какой-то степени, я не знаю, надеюсь, в малой степени, но они будут определять вектор политики в отношении России. И почему мы с вами удивляемся сейчас, допустим, вот недавно США, так сказать, заявляет о том, что они сейчас проводят уже, так сказать, готовят учения для возможного потенциального ядерного удара по России. Вот вам, пожалуйста, ответ. Да, пожалуйста, еще. Вижу ваши звонки, будем максимально сегодня брать. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, любое событие, дойдя до определенной черты, превращается в свою противоположность. Так что, мне кажется, ничего страшного нет, что это, пускай с юмором воспринимается, как раз наоборот. Не будет никакой веры, скажем так, в каком-то периоде всему, что будет говориться в нашей стране, в нашей России.
Ясно. Скажите, а как вы думаете, мы достаточно жестко отвечаем на такие вещи? Или нам тогда, что нам-то делать в этой ситуации? Как вы думаете? Вот, допустим, какие заявления должен сделать Лавров, Захарова или президент Путин, допустим? Мы должны каким-то образом реагировать на вот подобные заявления? Я вот приведу вам пример. Простите, как вас зовут?
Борис Семенович меня зовут.
Борис Семенович,
знаете,
вот,
да,
вот я вам вопрос задам, извините. Я понял, Борис Семенович, вот я вам конкретно сейчас просто вопрос задам, что, а вы посмотрите, вот как здесь, как нам поступить в этой ситуации. Вот то, что касается, вы знаете, сейчас в Конгрессе, значит, несколько конгрессменов, естественно, естественно, Менендес, они выступили с предложением о потенциальных будущих санкциях против России за их будущее вмешательство в выборы 2020. Понимаете, в чем дело? Вот они сейчас уже пытаются принять, так сказать, закон, по которому будущее будет, не будет, это известно. Но вот уже это будет. Вот как вы считаете, вот подобная, так сказать, законодательная, законотворческая инициатива, она может остаться бесследно, без нашего внимания? Или нам тоже это пошутить пока по этому поводу? Как?
Ну, вы знаете, на каждый раз роток не
накинуть. На каждый чих нет, да. Ну, правильно, да.
Так что, нет, я думаю, нам это надо оставлять.
Хорошо,
надо,
я вас понял.
Надо больше сосредоточиться на наших соседях, бывших братьях. Вот что меня тревожит настоящее.
Хорошо, мы сегодня поговорим. Оставайтесь с нами, поговорим. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А вы знаете, почему вот, мы обсуждаем по поводу, как мы американцам отвечаем?
Угу.
Я объясняю, потому что у нас... Ну, большая часть элиты, она свою жизнь с Россией-то не связывает. Они все там.
Я с вами согласен.
Как они будут отвечать?
Я с вами согласен.
Ну, конечно, нет. Национально ориентированное государство, это факт. Вот.
Простите, пожалуйста, извините, я вас перебью. Вас как зовут?
Меня зовут Арсен.
Арсен, у меня к вам, если позволите, вопрос, потому что у нас диалог, да, чтобы был. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас изменения у нас в Конституцию вносятся. Вы, наверное, знаете, там достаточно большая часть этих изменений касается как раз гражданства нашего высшего чиновничества, счетов. Как вы думаете, это бутафорские все, так сказать, наши потуги, или мы реально сможем переломить ситуацию, когда наша так называемая элита начнет хотя бы действительно думать уже о том, что у нас происходит, а не о том, там, сколько денег у нее и сколько процентов на счетах лежит где-то за границей. Как вы думаете?
Я хочу сказать, за большинство русских людей, я, ну, не русский человек, но знаю ментальность русских людей, им охота верить в хорошее. Да, но мне кажется, что опоздали уже давно, лет на 20. Как государство...
Я понял. Арсен, извините, у нас много звонков. Я понял. Но все-таки согласитесь, лучше поздно, чем никогда. Спасибо за звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ирина, Москва.
Да, Ирина, здравствуйте.
Вы знаете, я все-таки за то, чтобы ужесточить наши немножко законы, даже не немножко, а, наверное, сильно, потому что мы по-другому не остепенимся. К сожалению, менталитет наш русский такой. И Америка-то далеко, было бы неплохо, если бы они там разругались и уже успокоились наконец-то.
Угу.
Ну, не знаю, насколько это возможно, если честно, но желание такое огромное есть, потому что они уже заколебали. Россия во всем ничего виновата. Только они почему-то лезут везде и вовсюду.
Угу. Я понял. Хорошо. Спасибо, Ирина. Спасибо. Да, да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Артем, Москва, преподаватель, 33 года.
Да.
Мне, Рафаэль, очень рад вас слышать.
Спасибо.
Значит, мне кажется, все до безумия просто. До тех пор, пока мы будем зависимы в плане производства, в плане собственных разработок, мы будем вынуждены обсуждать эти темы до тех пор, пока Россия не будет реально сильной, не бутафорски сильной, а реально сильной не только в плане армии, но и в плане медицины, в плане образования, в плане всего, что, чем может похвастаться современное сильное государство, мы будем вынуждены на это как-то реагировать.
Я с вами согласен, Артем, да, безусловно это. Я хочу вот в поддержку просто привести пример. Вот наш президент Путин сказал, что мы создаем оружие будущего. Это, конечно, все очень хорошо. Я вот сейчас, вы знаете, что у нас здесь нет запретных тем, мы говорим, высказываем свое мнение по самому широкому спектру. А у меня вопрос к президенту, Владимир Владимирович, а как насчет того, чтобы создать не оружие будущего, а технологии будущего, самолеты будущего, двигатели будущего, медицинское оборудование будущего, асфальтное покрытие, которое не волнами идет через несколько месяцев, а нормальное это. Вот на это тоже надо обращать внимание. Оружие, конечно, вы знаете, я думаю, что мы уже все защищены, мы все прекрасно понимаем, но надо же и об этом думать. Спасибо, Артем, вам.
Да, совершенно с вами согласен, как
спасибо.
Рядовой житель этой страны.
Спасибо, спасибо, Артем, да, рад был услышать ваше мнение. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Да, я вот с вами согласен, потому что на Россию никто с помощью оружия не будет нападать. Будут нападать с помощью экономических санкций и с помощью идеологии.
Конечно, что они и делают постоянно. Посмотрите, как нас лихорадят.
А у нас экономика не очень хорошая, и идеологии тоже нету вообще. Так что, а что мы можем, например, предложить Украине или Белоруссии?
Да. Совершенно верно, совершенно верно. По крайней мере, с экономической точки зрения. Уже другое поколение, люди воспринимают уже это немножко по-другому. Мы, конечно, должны говорить о братских узах, обо всем. Но дело в том, что все-таки мы должны понимать, что есть такое понятие мягкая сила. Это насколько...
есть братские узы, а есть экономика, понимаете?
Безусловно,
как зарабатывать деньги тоже же надо.
Конечно.
Не только же братские узы есть.
Ну, да? Конечно, конечно. Неужели бы вы думаете, допустим, ГДР влилась бы с удовольствием в ФРГ в свое время, да, если бы ФРГ не отличалась по уровню и качеству жизни от ГДР? Ну, это понятно, что это сыграло ключевую роль. Спасибо за ваш звонок. Слушаю вас еще. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот, слушайте, я вот думаю по-другому. Скажите, вот американцы говорят, что вот мы там, допустим, там в Украину 5 миллиардов. Но они не деньгами делают это все, там оружие какие-то, но говорят, как будто дали деньги.
Угу. Почему? Это имеется в виду, я вам сразу скажу, это 5 миллиардов за последние 15-20 лет, которые они вкладывали именно, именно в некоммерческие организации, НКО, так называемые.
Да, но они говорят, что типа помогают вот этой стране, да?
Ну, мы видим, как они помогли, да?
Вот, вот. А почему вот Россия тоже так же не могут делать? Не может делать?
Вы знаете, парадокс заключается вот в чем. Спасибо за ваш звонок. Посмотрите, что получается. Нам совершенно ясно, я думаю, всем понятно, что мы дотировали, я уж не говорю там белорусскую экономику, украинскую экономику в свое время дешевым газом, дешевыми материалами, которые мы поставляли, не то что на 5 миллиардов, а там, по-моему, так сказать, и на порядок больше денег. Но как мы это использовали? Как мы могли это использовать, допустим, при таком после Зурабове, допустим, на Украине? Вообще кто-нибудь его видел, слышал? Крупнейшая братская республика, да, 50 миллионов тогда было. Кого мы послали туда послом? Кто агитировал, кто продвигал, скажем так, ценности России, продвигал братские узы, которые между нами всегда существовали? Это же были люди в абсолютной временщике. Он занимался одним делом, потом мы перевели на другое. И, кстати, вот эта чехарда, она до сих пор продолжается. Поэтому и не будет результата. Мы даже не можем монетизировать наши вклады. Огромное количество дотаций. И сейчас ведь с Белоруссией повторяется та же самая ситуация. Обратите внимание. Сейчас уже, так сказать, господин Лукашенко говорит, да мы там ничего, Россия ничего не делает, ничего не дает, что он покупает там по завышенным ценам каким-то. Но понятно, что мы на миллиарды долларов каждый год дотируем, да, наших братьев, белорусов, все это понятно. Но вы посмотрите, как это все интерпретируется. И посмотрите, пожалуйста, допустим, заголовки нынешних белорусских газет и то, что было, допустим, 15 лет тому назад на Украине. Вот тогда же это все начиналось. Да мы уже не братья, да мы уже кормим там чуть ли Россию, да мы и без России проживем, да мы купим газ там где-то в другом месте. И начинается это вот то же самое. Но это не благодарность. Но я не виню этих людей, понимаете? Лукашенко проводит и защищает интересы, как он это понимает, интересы Беларуси. Но мы-то почему не монетизируем, почему мы не говорим об этом? Почему наше высшее руководство не ставит каждый раз вопрос, ведь когда ведутся переговоры, здесь же уже всем все должно быть понятно. Или мы такие бесхребетные, как вот руководство «Газпрома», 2 миллиарда отсудили украинцы, отдали, ради бога, судно забрали, так сказать, сейчас мы его там через полсвета тащим, а то раньше не могли догадаться. Может, у нас такие управленцы? Кто знает? Спасибо за звонок. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Хайдар зовут.
Хайдар, здравствуйте.
Вот я с вами согласен, надо село, деревни поднимать, все, чтобы народ там работал и туда... Умы не пускать за границу. Платить нормально. У нас же умов нормально в России.
Yes. Я с вами согласен. А скажите, а как вот вы говорите насчет умов? Не... Я, во-первых, насчет деревни я с вами согласен. То, что мы недофинансируем, это совершенно понятно. А как вот их не пускать? Ведь как им создать условия, чтобы они
условия,
здесь остались?
Чтобы они тут работали, изобрели, чтобы деньги заплатить. У нас денег нет, что ли?
Да.
Офшорах. Пускай... квартиру.
Да вы знаете, Хайдар, уважаемый Хайдар, вам в офшоры не надо. Надо в некоторые квартиры наших силовиков. В некоторые квартиры наших силовиков зайти и взять наличку и заплатить ученым, чтобы они у нас работали. Спасибо за звонок, Хайдар. Спасибо. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здрасте. Здрасте. Спасибо за эфир, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Абсолютно согласен с Арсеном, выступил. Молодец парень.
Да.
Хоть он и прям вот сказал, прям в точку попал. Это первое. Молодец, Арсен. Второе. Помните, как говорил и говорит Сергей Доренко, мы вторая лига, а почему мы играем в высшей лиге? Как так можно?
Угу.
Пока мы у себя не наладим, никто к нам не повернется. Ладно, они там все туда едут, значит, если они все туда едут, если они туда все деньги переводят, если они там делают селфи, ихние дети там батоном за 16, да, копеек смотрят, наши дети туда смотрят, что мы хотим? Кто разлагает нашу молодежь? Что мы хотим из этого всего?
Деревенский парень, кто разлагает молодежь нашу?
Да наша молодежь не хочет сидеть в деревне, она смотрит в те же инстаграмы, в те же ВК... Кто там, дочь Пескова фотографируется и говорит, как же мне здесь шикарно.
Согласен с вами.
А сколько на нее подписано?
Согласен.
Мы хотим, чтобы да, в школах нам преподавали, чтобы мой сын стал за ружье, а чей-то сын стоял на Феррари как где-нибудь.
Совершенно
там...
верно. Слушай, я с вами совершенно согласен. Это, вы знаете, что это, во-первых, и, к сожалению, и наше высшее руководство, в том числе и президент, очень плохо спрашивает с чиновников,
конечно,
которые таким образом...
Я сам встану, я пенсионер, да. У меня военный билет забрали. Я встану под ружье, надо будет. Ну а почему
да.
Так-то получается?
Ну, потому что...
Только почему... Я прошу прощения да. За эмоциональность, да?
Правильно, вот, правильно.
Вот у меня только вопросы. Почему? Почему?
Потому что
почему?
Безответственные.
Кругом
одно почему, да. Я надеюсь, что все-таки придет время и ответов. А отвечать за это всегда придется. В любом случае придется. И я убежден, что скоро... Я надеюсь. Потому что если мы этого не сделаем, то мы тогда... Я даже не знаю, как мы тогда будем дальше жить. Спасибо, деревенский парень. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, немножко не согласен я про нашу молодежь. Все-таки те, кто сейчас занимается всякими инстаграмами, Домом 2 и так далее, они выросли в нулевых годах. То есть это они уже там 20-летних-25-летних. Вот я все-таки постарше, мне почти 40. У меня есть двое детей. Ну, и я и воспитываю их так, как я считаю нужным. То есть у них телефон там раз в неделю, компьютер там раз в неделю.
Извините, я перебью вас. Дело в том, что мы говорим сейчас, безусловно, не о молодежи, допустим, о том, чем она занимается.
Я
говорю сейчас о детях и близком окружении чиновников наших, высшего руководства. Вот
они
это очень важно.
Именно в те годы. В нулевые года пошел как раз-таки вот этот вот, ну, не знаю, разнос. Нефтедоллар высокий, соответственно, и доходы высокие. И с 90-х годов, переход на 2000-е, он завершился как раз-таки именно вот этими вот селебрити всякими остальными.
Ну, я понял, да. Хорошо, я понял, да. Спасибо, у нас много звонков, спасибо. Звоните. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Да, Олег, добрый вечер.
Смотрите, у меня родня на Украине, да, сам я оттуда.
Так.
Хотя живу уже 30 лет здесь, в Москве. Понимаете, в чем все дело? Мы вот деньги отдавали, кормили Януковича и его прихлебателей.
Да.
Понимаете?
Да.
То есть
да.
Мы не народ кормили и создавали культурные центры, не общались с народом, общались
правильно.
С чиновниками, с донецкими чиновниками, понимаете?
Да, да, да.
Сейчас мы общаемся с этим самым, с белорусскими чиновниками, с белорусским батькой.
Да.
Понимаете? То есть с людьми надо общаться.
Совершенно верно. Очень...
Батька все себе берет. Янукович все себе забрал, понимаете?
Это точно.
В результате контакта нет никакого.
Совершенно верно. А потому что мы не тратим, вот понимаете, в чем дело? Ведь если мы говорим сейчас об Америке, НКО, они же в очень большой степени как раз шли и выходили на непосредственно социальные группы. Это были студенчества, это была молодежь. Вот я постоянно говорю вот, во всех ток-шоу, где я принимаю участие, я даже говорю это о нас. Где у нас молодежное студенческое политическое ток-шоу? Те люди, которые сейчас находятся в интернете, да, в благосфере, почему не пригласить этих людей на наши центральные федеральные каналы? Нашу... Я это говорю вам сознанием дела, почему? Потому что я уже говорил, я преподаватель, я преподаю в нескольких московских вузах, я имею дело с нашими будущими политологами, журналистами, социологами. Это потрясающие ребята, которые говорят совершенно потрясающие, умные, честные, откровенные вещи. Но мы почему-то собираемся к таким узким кругам, при всем уважении к моим коллегам. Но давайте мы выслушаем их. Давайте мы пригласим именно из глубины, возьмем людей и попытаемся поговорить. И пускай они нам скажут все, что они говорят сейчас в интернет-пространстве. Я думаю, это очень положительный был бы эффект. По крайней мере, я еще помню ведь такие передачи, как «Вид», если вы помните, «13 этаж» вот был в Останкино. Велись эти передачи. И тогда как раз вот именно ребята буквально с улицы приглашали, и это мы говорили о том, как мы видим, что происходит. Немножко наивно это было, но на то и мы, старшие люди, которые публично, честно, в откровенном разговоре, мы могли бы задавать вопросы, а самое главное, отвечать на вопросы, которые у них есть. А так получается, что некоторые у нас действительно люди думают, что они как бы брошены, что их нет. Так что я думаю, что это... Безусловно, это очень хорошее вот предложение, то, что вы говорите. Это большая ошибка, что мы не говорим напрямую с людьми. Потому что показываем какие-то, я не знаю, там фестивали, какие-то песни, там Киркоров приезжает, еще кто-то. Ну, это может быть надо, но все-таки нужно еще и уважительно говорить о тех проблемах, которые существуют, а не замалчивать их. Потому что, поверьте мне, наши оппоненты обязательно о них скажут. Оставайтесь с нами, буквально выпуск новостей, а потом мы продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Обсуждаем ситуацию в российско-американских, американо-российских отношениях. Ну и, конечно же, более шире смотрим на события, которые происходят во всем мире, как они влияют на ситуацию в различных регионах, в Соединенных Штатах Америки и у нас в стране. Очень много пришло сообщений, позвольте зачитать некоторые из них. Всегда буду рад принять ваши звонки в прямом эфире. Позвольте напомнить наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Значит, позвольте зачитать. 915 пишет. Это я на номер телефона начала говорю. Люди себя чувствуют не только брошенными, но и ограбленными и униженными. До ним еще и куражатся. Вот я хочу, я, как говорится, понимаю эмоциональную составляющую, вот тот, кто написал это, я вот хочу это адресовать вот тем нашим чиновникам, зажравшимся, абсолютно оборзевшим, вот этим Захарченком, Улюкаевым, Белыхам, Ремером, вот так. Вот это вам, ребята, пишут, вот это вы, это к вам все. Это вы своей, я не знаю уж какой-то, я не знаю, абсолютно, я мягко скажу, безответственностью. Доводите людей до того, что они себя чувствуют в своей собственной стране вот таким образом. Это вы, хапуки. Скажите, когда вам хватит уже будет, а? У вас что, должен пол провалиться, что ли, в квартире от налички, чтобы вы наконец поняли, что ну хватит под себя грести? Ну неужели вы не понимаете, неужели вы не чувствуете, что вокруг вас происходит? Неужели вот все на продажу, а? Ну неужели вот все абсолютно, а? Ну, хотя бы, неужели вас не интересует, какая память о вас? Вот Улюкаев о чем думал, когда он хапал, двушечку свою хотел? Вообще нашел у кого вымогать, да, у бывшего комитетчика. Конечно, тоже надо уметь уже. Это, я не знаю, это наглость с глупостью. Вот что ты о себе оставишь? Человек уже в возрасте, уже под 70 ему, семья, так сказать. Вот он выйдет, вот на нем это останется до конца его жизни. Белых Никита, который был иконой в свое время либеральной идеи, которому давали возможность, думали, что он сможет что-то сделать. А? Слыжный там, я вообще, я не знаю. Вам это, ребята, все. Слушайте, кушайте. А вот теперь за вас это все нужно будет исправлять. Не знаю, успеем ли мы все это сделать. Так, то же самое, значит, датируете, кормите батьку Беларусь. А почему вы Российскую Федерацию не кормите? Да, совершенно верно. Почему Смоленскую область мы не кормим? Безусловно, то же самое это. Вот. Вот. Вы прямо ностальгию вызываете, это 964 начало, вы прямо ностальгию вызываете по международной панораме, когда США были исчаянием ада. Игорь, я рад, что вы меня ассоциируете с передачей «Международная панорама», которую вел мой великий, замечательный учитель Валентин Зорин. Я считаю честью, что он был учителем моим, он приходил к нам на факультет журналистики, говорил об Америке очень много. Мой первый интерес к Америке был с ним. Для меня это комплимент. Тем более, что никогда Валентин Зорин не говорил, и в передаче, насколько я знаю, и Дунаев, допустим, и Колесниченко, Томас, и не говорили, что США является исчадием ада. И уж тем более я никогда не скажу в стране, где я прожил почти 15 лет, я никогда ее не назову и никому не позволю называть исчадием ада. Если уж брать вашу риторику, исчадие ада – это вот эти вот политиканы, которые сродни нашим некоторым, которые уже просто, так сказать, не знают, куда и что делать, и уже не соображают ничего. Понимаете, вот одним деньги застыли, мозги, а у других вот русофобия, Россия, вот то же самое. Вот это вот является исчадием ада. И, к глубокому сожалению, эта когорта так называемых временщиков, деятелей, она интернациональна, очень часто бывает. Я это понял, когда в Америке встретился с бывшим министром иностранных дел Козыревым. Господи, какой же он был американец уже, а? Ну, прямо... Карьера у мужика была, конечно, колоссальная. Министр иностранных дел Российской Федерации, ядерной державы, а потом стал вице-президентом какой-то третьесортной фармакологической компании. Даже не президентом. Так что международная панорама – это хорошо, спасибо. Буду стараться продолжать замечательные традиции советской журналистики, к кое относился и Валентин Зорин, и остальные люди. Так что спасибо. У нас же пока, Игорь, вы же пишете, у нас же показывали мультики про атаку на Флориду, ядерным боеголовкой. Игорь, не показывали. Флориду мы не атаковали. Прилетело, так сказать, другое. Вот здесь пишут 987, что в прошлый выпуск, да, у нас были проблемы с приемом телефонов, я извиняюсь, тогда я не смог принять, я видел ваши звонки и не смог принять, потому что была там заминка какая-то чисто техническая, да. Вот, так. Так, вот Михаил 7777 пишет нам о том, что без разницы, кто будет президентом, Трамп, Сандерс. Ну, в принципе, да, тем более, если это мы их ставим, так что нам тогда, как говорится, на всех. Так, очень много звонков, извините, да, примем еще. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня
зовут. Да, здравствуйте.
Я, существо старое, в политике ничего не понимаю.
Понятно.
Я знаю только, что представители так называемого виртуального ада, они были, есть и будут в любой стране.
Угу.
Вот на моей памяти, ну, это неизбежно.
Угу.
Может быть, оно и неплохо, чтобы было с чем сравнивать. Но я хотела немножко о другом. Я хотела, если позволите, о кадрах.
Uh-huh.
О наших кадрах.
Так.
Вот у нас правнуки.
Uh-huh.
Ну, из них те двое, которые живут с нами и морочат нам голову.
Uh-huh.
В прошлом году один закончил Бауманку, сейчас вот второй учится на четвертом курсе.
Uh-huh.
Закончил Бауманку, ладно, поступил в аспирантуру. Бог с ним, пусть учится, у него для этого есть финансовые возможности, хотя он и подрабатывает. Uh-huh. Ну, его родители не бедные.
Uh-huh.
Ребята его пошли работать. Двое его друзей, вот они вместе со школы. Пошли работать в госкорпорации. Ладно, 40 рублей, 40 тысяч грязными.
Угу.
У одного ребеночек родился.
Угу.
Жена сейчас в декрете.
Угу.
Спасибо, есть квартира, где жить. Но оба говорят, что вот они работают с проектами, которые уже вторичны.
Угу.
По большому счету, они уже никому не нужны.
Угу.
И держатся.
Я понял. Только... Аня, спасибо большое. Я понял, о чем вы говорите. Я вам хочу сказать вот по поводу госкорпорации. У меня есть такое желание отдельную передачу приготовить. Ну, а как? Конечно, зарплаты будут маленькие платить. Вот у нас, допустим, такая есть организация «Российские вертолеты». Так там на 12 миллионов они хотели, значит, закупку обедов для высшего руководства сделать. Но им же кушать надо было. Там было гаспачо, там были какие-то лобстеры, там, в общем, такие были. Но им же кушать надо. Им же кушать надо, понимаете? Они же у нас вот такие вот продвинутые все. А вот по последней информации, за последние годы вообще ни одного нового вертолета не было изобретено. Вот это тоже определенная проблема. Это ведь госкорпорации наши уже. Да? К сожалению, тоже... Какой госкорпорации не подойдешь, ну, прямо вот, вы знаете, автосалон в Женеве просто отдыхает по количеству люксовых машин. Ну, такие они у нас все успешные. РЖД, эти, я не знаю, ну, все прямо. Газпром, Роснефть. Ну, прямо, ребята, ну, сказка просто, понимаете? Да, ну, а что, 2 миллиарда Украине Газпром отдал? Да без проблем. Ну, что они теперь, вместо Майбаха будут Мерседесы 400 себе покупать, экономить будут, что ли? Спасибо за звонок, Аня. Вы постоянно звоните. Всегда рад вас слышать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот почему вы не приводите такой пример предпринимателя успешного, как Сергей Галицкий?
Вы вот знаете, я хочу вам эту дать прерогативу. Расскажите нам, пожалуйста, в чем успешность. Я с вами согласен, кстати.
Знаете, я был в Краснодаре, я посмотрел стадион.
Да.
Ну, это сказка.
Безусловно. А я вам могу
и он
сказать...
сделал...
Да.
Нет, он сделал это на свои деньги.
Совершенно верно.
Это не то, что Миллер, так сказать, народные деньги использует, а это лично он заработал его деньги.
Я с вами совершенно согласен, да.
Он там дорогу строит. Он все... сделал он замечательную фирму «Магнит». Но отжали у него. Ну, что, грамотный народ, он не афиширует это, ну, нам понятно. Но фирма-то замечательная.
Безусловно. А скажите, вы бы как отнеслись к тому, если бы Галицкому предложили бы должность, высокую должность министра в нынешнем правительстве?
Вы знаете, это ему решать. Я, вот как я, я уже давно живу.
Угу.
Вы знаете, мне кажется, он человек, который созидатель.
Совершенно верно. Я с вами согласен.
Понимаете, я работал в Минцветмете, и в Минэнерго, и в Минцветмете. Был такой Ломак, этот Фадеевич, министр цветной металлургии.
Угу.
Вот вся алюминиевая промышленность и все эти Прохоровы там и прочее, прочее, это же все сделал Ломак.
Я понял вас. Спасибо большое и спасибо, что вы привели пример Галицкого. Я с вами совершенно согласен. Действительно, я надеюсь, человек, это его карьера как бизнесмена, как государственного деятеля не закончится на на этом. Мы еще услышим о нем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, слушаю вас.
Алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин.
Да, ну, мне кажется, тут вот, во-первых, какая ситуация, что наши элиты делают то, вот, что мне активно очень сильно не нравится.
Угу.
А они, топают по пути тех, кто США, да, которые, в принципе, прошли их там, ну, гораздо раньше. У нас идет кристаллизация правящего класса. То есть эти ребята, вот которые пришли, да, они сейчас своих детей, внуков учат и дальше, скажем так, внедряют в правящий класс. И, скажем так, они не воруют уже. Нет, упаси бог. Они берут свое. То есть вот когда вот получается, что где-то в корпорации, даже в госкорпорации, сидит человек, он себе зарплату назначает там миллионы, да, а люди там, ну, сидят там на 30-40 тысяч. Мало того, вот как в 90-х, допустим, было, хорошо, воровали все, но у всех был доступ. Грубо говоря, вот внизу человек, да, он имел там свою копейку, и наверху
Имел... Я понял, да, Константин, да, спасибо, извините, звонки, я понял ваше мнение, спасибо, да. А, значит, да, пожалуйста, еще слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да, да.
Ну, вообще, я думаю, что у нас основная проблема с ростом экономики, это НДС. НДС нам не дает...
Я понял вас, все, да, с НДСом разберемся, хорошо, спасибо. Да, еще слушаю вас.
Алло.
Да.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Хотел бы вам проопонировать про Улюкаева и про этого, про Белыха.
Да, пожалуйста, слушаю вас.
Ну, что касается Улюкаева, может, конечно, воровал, даже верю, что он воровал, но посадили его, грубо говоря, не за это, что пришел он за колбаской и собственного хозяйства.
Вы считаете, взятка это не воровство?
Я думаю, что это подстава. Он пришел за колбаской, там были деньги. И дальше, если вы вспомните, что наш большой боярин Сечин на суд не пришел, недосугом ему было. И там установили, что он где-то там в бильярдной два пальца показал, эти два пальца якобы было 2 миллиона. И на основании этого его посадили. А где через полгода все-таки Сечин нашел время прийти в суд и сказал, что все было не там и не так. А где-то было на какой-то лестнице, траля-траля. То есть за то, что посадили Улюкаева, это как бы на самом деле, грубо говоря, все не так.
Я понял. Вы знаете, мне сложно здесь с вами спорить. Я просто говорю, что есть материалы, и там, как вы сами понимаете, там не два пальца было, а там было задокументировано и записано. Уж в чем-чем я могу... Я просто это знаю, я не хочу сейчас слишком глубоко уходить. Хорошо. Я вам просто хочу сказать просто единственное, что, поверьте мне, когда такие люди, как Сечин, бывший сотрудник КГБ, они делают вот подобные вещи происходят, они это все делают профессионально. Мы, вот в этом, по крайней мере, в прослушивании, там, знаете, в фиксации, мы, наверное, их заподозрить не сможем. Они это умеют делать и знают, как делать. Может быть, в чем-то в другом мы можем предъявить претензии, но в основном-то, я думаю, там сделано, и суд, как говорится, был тоже же не на Гороховой улице, правильно?
Было можно еще...
Только быстро, пожалуйста, у нас очень много звонков.
Я слышал такую информацию, что Белыху на штраф, вот эти 40 миллионов, он же продал, квартиру продал, а на штраф ему не хватает. Вот сколько он наворовал. Вот такую информацию слышал. Может быть, вы прокомментируете?
Ну, я прокомментирую, что конкретно человек просто вымогал 200, там, по-моему, 200 тысяч евро было там с директора лыжной фабрики. Вот и все. Это, тут суть-то от этого не меняет. А потом, когда его взяли с поличным, эти кадры, я думаю, вы все видели, он сказал, что это он на какое-то там благотворительное мероприятие брал наличными. Да я даже не хочу сейчас углубляться, если у кого-то есть какая-то информация. Есть материалы дела. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Иван, Москва.
Да, Иван.
А вы знаете, мне кажется, у нас просто народ инфантильный.
Угу.
Ну, мое мнение.
Я
потому
понял.
Что повышают налоги, повышают пенсионный возраст. А как-то у нас больше реакции вот по радио и между собой.
Хотя вот, например, а как вы думаете, как надо реагировать в этом случае, допустим? Если не так, вот, а как еще можно?
Вы знаете, у меня нет такого прям рецепта. Но мне кажется, нужно как-то собираться и выходить на на мирной демонстрации. Мне вот, вот так вот видится.
Я могу. Я понял, да. Я хочу просто сказать, что, безусловно, там все действия, которые предпринимает правительство. Вот здесь вот у нас радиослушатели звонили, говорили про НДС, там еще о чем-то. Есть вещи, которые нам не нравятся. Есть вещи, которые мы не приемлем. Есть вещи, которые нам просто противны и омерзительны, когда наше правительство иногда это делает. Да? Для меня критерий основной важный, так как человек, который видел достаточно, и я прекрасно помню и 91-й год, я прекрасно помню перестройку, я был студентом как раз, и многие вещи. И для меня самое главное, любые законные действия протеста, любые законные, еще раз повторяю, да, действия. Это может быть мирно, это может быть марш, это все что угодно, но поверьте мне, при всем несовершенстве нашей системы, я прекрасно понимаю, что сейчас многие скажут, что не дают собираться, дают собираться не там, мешают там это, звукозапись, да, безусловно, это все. Я просто хочу вам сказать, что по моему опыту, это везде делается таким образом. Когда собирались миллионы демонстрации, антивьетнамская, там, антивоенные демонстрации, то же самое властями предпринимали, ставились препоны. Это неотъемлемая часть процесса, но нельзя выходить за рамки закона. Вот это закон, самое важное. Да.
На мой взгляд, ну, главное массовость просто.
Безусловно, надо доносить свое мнение, потому что некоторые наши чиновники, они же, понимаете, они не понимают иногда слов, им надо цифры показывать. Сколько людей вышло, сколько протестует, сколько недовольны. Да, тогда у них что-то начинает... что-то кликать. Спасибо.
Как раз да. Приводит к тому, что продолжают...
Ни в коем случае, безусловно. Ну, я повторю фразу, которую мы повторяем часто. Это же они на нас должны работать. Но не мы, для них. У них почему-то какое-то мнение, что бы они ни сделали, что бы они сказали, это какая-то последняя, так сказать, инстанция. Ну, это же детский сад какой-то. Сейчас вот какой-то, это в Воронеже, по-моему, милиционер. 22 квартиры. Он сидит там, что-то оправдывается, говорит, не на него запинут. Ну, кого там лечат люди? Ну, ребят, ну вы немножечко в чувство-то придите все. Ну, неважно, вы силовики там или еще кто-то. Ну, вы что там, уже совсем, что ли? Ну, уже берега попутали, я не знаю, как с вами еще говорить. Вот, там, если вы помните, у нас такие же дела были, там, Серпуховский район, там, тысячи каких-то, объектов недвижимости в собственности, миллиарды рублей, какие-то, ну, вообще непонятно, чем эти люди живут и о чем думают. Да, слушаю вас, добрый вечер.
А, добрый вечер, хотел бы немножко добавить просто к предыдущему слушателю. А, дело все-таки, на мой взгляд, не в инфантильности, а в обычном человеческом страхе, потому что даже при согласованной акции... есть страх, что потом просто не будут разбираться. Условно, стоит 100 человек, кто-то кинул бумажный стаканчик, какая-то видеозапись по камере не совсем четкая, и, не дай бог, уехали на 20, да? А у тебя семья, дети и все такое. То есть люди не выходят не потому, что там... А просто страшно, независимо от того, согласовано или нет.
Я понял, такое мнение. Скажите, пожалуйста, а можно выходить и не бросаться даже стаканчиками?
Они, так я и говорю, что бросить может один идиот из тысячи.
Да.
А гарантия то, что именно его возьмут и осудят именно
Я понял, безусловно.
При нашей оценке ошибки.
Согласен, да. Потому что, к сожалению, у нас есть случаи, когда просто прямой подлог, вот мы знаем, да, дело Голунова, это просто возмутительно, и я надеюсь, что все, кто был замешан, там, этот начальник, который говорил, они ответят перед законом, точно так же, как хотели в свое время Голунова привлечь, вот. Так что, да, безусловно, здесь обоюдная ответственность должна быть у нас, и страха быть не должно. Мы не должны бояться своего правительства, но это ясно, понятно. Это люди, которые, по идее, работают на нас, люди, которым мы доверяем. Почему мы должны их бояться? Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Так. Алло, добрый вечер.
Да, да.
Игорь.
Игорь, да, слушаю.
Я вот могу просто аналитику сделать по сравнению со мной, когда я работал. У меня подчинение было 1500 человек, был руководителем мелким. И мне глава района говорит, вот этого человека не трогай. Это был мой подчиненный. Хотя его надо было выгонять. И я, если его не трону, завалит дело. Я его уволил. Мой руководитель непосредственно сказал, ты его уволил, не послушался совета от своего коллеги с территории. Видимо, придется тебе тоже уйти. Так вот, я думаю, Владимир Владимирович, сложно... спорить или конкурировать с элитой, которая вокруг него собралась. Они диктуют политику. Они. Он в одиночестве. Ему тяжело даже сторонников поставить на хорошие должности, потому что финансовые магнаты
утверждает все это.
Я понял, спасибо, да, спасибо большое. Я с вами согласен. Вы знаете, что меня, вот в продолжении вашего комментария, я хочу сказать, что меня несколько удивляет все-таки вот такая, знаете, толерантность со стороны президента. Потому что, посмотрите, ну ведь все, кто из правительства ушли, ну люди, которые завалили работу, давайте говорить, называть вещи своими именами. Я понимаю, что президент говорит, там, из 36 проектов 24 сделано, а 30, там, значит, все-таки, а 36, там, 12 не сделано. Но такая арифметика вот меня, например, лично не устраивает. И мне непонятно, почему вот эти вот Орешкин там, да, ну, Силуанов вообще остался. Он у нас, оказывается, остался финансовым богом до сих пор. Вот. А мне непонятно, почему эти люди пристраиваются в администрацию президента, в какие-то, этот Фурсенко у нас был такой, так сказать, любитель ЕГЭ, так он тоже сейчас в администрации президента, советник по образованию работает. Я не могу понять, зачем президент собирает этих людей. И я согласен частично с вами, что в очень большой степени вот этот балласт, который остался от старой программы, я не говорю уже о самом бывшем премьер-министре Дмитрия Анатольевича Медведева. Я вообще не понимаю, там этот совет создается какой-то. Я не совсем понятно вообще, как еще может быть этот человек полезен нашей стране. Потому что, на мой взгляд, все, что делалось вот за последнее время в качестве премьер-министра, это было, ну, фиаско. Одно за одним, абсолютно. И тем не менее, эти люди все равно сейчас во власти. Тем не менее, все равно они продолжают работать. Ну, надо немножко обновлять, Владимир Владимирович, надо все-таки приглашать. Где ваши лифты? Где ваши, так сказать, общественные фронты? Где вы готовите замену? Давайте уже, давайте птенцов, гнезда Петрова, ну, вот Владимира, так сказать, давайте этих людей. Брюс, Боур, Шереметьевы, где эти ребята, которые должны, по идее, так сказать, повести, как в свое время Петр Первый их призвал? Ну, давайте же, сейчас шанс. У нас есть этот. И есть люди, поверь, я еще раз говорю, но я же вижу молодежь нашу, я вижу наших студентов. Ребята, которые просто думают, что их мнение и их труд никому не нужен здесь. Я, кстати, думаю, что большинство из них, может быть, и поэтому все хотят куда-то уехать. Потому что они не востребованы здесь в полной мере. Но давайте дадим им дорогу. Давайте выслушаем их, ведь там прекрасная идея, замечательная это. Мы это видим с вами частично, вот когда президент ездит на различные, вот в Сочи у нас, так сказать, сервис хорошая школа была. Посмотрите, там ребята 14, 15, 16, 20 лет. Ребята создают уникальные вещи уже. Так что давайте доверять молодежи. Так, слушаю вас. Да.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот мне жаль ваших ребят. Угу. Направьте их туда, к Путину. Вот у него прекрасные вот эти лидеры России, Сириус или что-то. Есть действительно талантливые ребята.
Есть там ребята, уже есть там они. Есть студенты мои, ездят туда. С гордостью могу сказать, да.
Да.
Только мало, их надо уже и Сириус, уже надо и школу, уже надо дальше двигать.
Ну, подождите, наверное, вот эти наши... Господи, ну о чем вы говорите? 6 тысяч силовиков. Шесть миллионов. 3 миллиона чиновников. Да где же вашим мальчикам пробиться талантливым? О чем вы говорите?
Ясно, я понял.
А как пробиться? А у них дети, а у детей дети, и дети. Мне тоже жаль. Я не хочу, чтобы мои внуки говорили господин, госпожа. Помните, как Суворов холопу там кланяется, говорит, что вы делаете? Это же холоп.
А может быть, завтра станет, да? Может, завтра станет бароном. Я понял, спасибо вам за звонок. Извините, звонков много. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, 32 года, Москва.
Да, Дмитрий.
Я вот слушаю вот уже целый час, и у меня возникает вопрос, а почему все... слушатели, все звонившие, в том числе и вы, уважаемый ведущий, так верите в непокрешимость Владимира Владимировича?
Я не верю.
Может быть, в конце концов, у всех этих людей, в том числе и у Владимира Владимировича, нету такой цели, чтобы мы жили хорошо.
Во-первых, извините, пожалуйста, Дмитрий, я вам хочу сказать, вы слушайте почаще. Я неоднократно говорил, и причем задолго еще до отставки правительства, я говорил о том, что правительство Медведева надо отправить в отставку. Никакого придыхания у меня здесь нет. Обращаюсь я сейчас именно к президенту, потому что считаю, это наиболее сейчас еще пока заслуживающий доверия институт нашей власти. Я это не могу делать, не могу адресовать адресовать. Вы обратили внимание, в Госдуму, в правительство даже нынешнее, которое... Я адресую это человеку, который еще может сделать что-то. Человек, который еще пока пользуется нашим доверием. И поэтому, естественно, я от него жду решительных действий, чтобы улучшить жизнь страны. Вот чтобы люди не писали здесь и не говорили, что Смоленскую область надо поднимать. Почему цены на газ такие? Я вам половину не читаю здесь, да? Почему у нас «Газпром» раздает миллиарды налево-направо, а подключиться к газу совершенно невозможно? Вот я адресую это человеку, который может решить эту проблему, да? Все, уважаемые радиослушатели, извините, режу по-живому, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваш интерес. Завтра в 6 часов мы продолжим наш разговор. Всего вам самого доброго.